Еще напомню, что идеализм, который полагает, что первичным является сознание, представлен в двух базовых формах. В форме объективного идеализма и субъективного идеализма. Напомню, что объективный идеализм полагает, что в основе мира лежит некое само по себе существующее сознание, которое порождает природу и человека. Ну и по сути природа и человек являются таким проявлением этой мысли, ее свойством, отражением. Это вот одна версия. И вторая версия, которая до сих пор является очень устойчивой традицией и весьма популярна, это версия субъективного идеализма. Вот далее еще говорим о нем. С точки зрения субъективного идеализма в основе мира лежит человеческое сознание, то есть именно сознание индивида. И стало быть, весь окружающий мир, природа, другие люди – это вот продукты этого индивидуального человеческого сознания. Если подбирать какие-то классические формулы, например, формулы 18 века, когда складываются первые такие, классические образцы субъективного идеализма, то можно сказать, что мир с точки зрения этого течения – есть комплекс наших ощущений. Мир есть комплекс наших ощущений. Существовать, стало быть воспринимаемым. Грубо говоря, если я действительность не воспринимаю, ее как бы и нет, ее и не существует. То есть все продукт моего сознания, продукт сознания отдельного индивида. Субъективный идеализм складывается еще в античный период, появляется еще в античный период, практически одновременно с объективным идеализмом. Но в отличие от объективного идеализма, он продолжает себя неплохо чувствовать по сей день. Но если вспоминать каких-то таких ярких авторов, в древней Греции, в частности, мы можем выделить такую школу, как школу софистов. Они явно субъективно-идеалистических позиций придерживались. Видимо, к субъективному идеализму стоит отнести Сократа, хотя с ним все несколько сложновато, поскольку Сократ принципиально никаких текстов не писал, и о его соображениях мы знаем в переложении его учеников на ближайших. Но, правда, эти ученики очень по-разному трактуют идеи своего учителя, каждый на свой манер, поэтому приходится, конечно, историкам философии как-то реконструировать взгляды Сократа. Но, по всей видимости, он был тоже субъективным идеалистом, хотя с выходом уже в объективный идеализм. Собственно, Платон, эту объективно-идеалистическую традицию, Платон был учеником Сократа, он и начнет. В древности уже есть примеры субъективно-идеалистических рассуждений. Но так получилось исторически, что расцвет субъективного идеализма и его оформления приходится на новое время. Новое время, в частности, 18-е столетие. И вот здесь, родоначальником новоевропейского же субъективного идеализма принято считать английского мыслителя, философа Джорджа Беркли и его ученика Дэвида Юма. Юм, две буквы фамилии. Джордж Беркли и Дэвид Юм. Затем, собственно, субъективный идеализм будет развиваться, разветвляться и даст много любопытных таких течений, школ в истории философии. Особенно популярным, конечно, субъективный идеализм становится с где-то 30-х примерно годов 19 века. Возникает целый ряд течений субъективно-идеалистических, которые до сих пор, и существуют. Например, наиболее яркой версией субъективного идеализма по сей день остается позитивизм в различных его формах. Иногда обобщенно эту философию называют аналитической философией. Хотя это название условное. Позитивизм он пережил несколько форм, несколько стадий в своем развитии. Родоначальником его стал Огюст Конт, тот самый отец, основатель социологии, основатель позитивизма. Это вот классический, так скажем, позитивизм. Потом будет вторая фаза – эмпириокритицизм или махизм. Затем третья, с которой закрепится название аналитической философии – это неопозитивизм. Ну и на сегодняшний день постпозитивизм, да, продолжает существовать, развиваться. Может быть, уже пост-пост, но чтобы вот этих приставок не множить, попросту называют эту философию аналитической философией. Она субъективно идеалистическая по своим основаниям. В принципе, различные иррационалистические течения тоже являются по большей части субъективно идеалистическими. Можно вспомнить философию жизни, например, популярную во второй половине 19-го, начале 20 века. Здесь и Фридриха Ницше можно вспомнить, и Георга Зиммеля, и Генри Бергсона, и Освальда Шпенглера. Это тоже как бы субъективный идеализм, местами с оговорками, но тем не менее. Вот. Ну, наверное, вершиной развития рационалистической мысли стал экзистенциализм, от латинского «экзистенция», то есть «существование». Вот. Родился он в Германии в конце 20-х годов 20 века. Ну и существовал весь межвоенный период и сразу после Второй мировой войны пару десятилетий еще. Как-то неплохо дышал и был популярен. Тут тоже целая плеяда авторов, чьи имена на слуху. Ну, наверняка, может, даже и читали кое-что из них. Вот, допустим, Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс, Жан-Поль Сартр, Альбер Камю, Отто фон Бальнов, Симона де Бовуа, это уже в французский, да, получается, экзистенциалист. Это тоже субъективно-идеалистическое течение. Ну, последнее, наверное, такое заметное поветрие в субъективном идеализме – это так называемый постструктурализм, который возник в конце 60-х годов 20 века. Ну, до сих пор существует, хотя популярность его резко упала за последние два десятилетия. Но, тем не менее, до сих пор там продвинутая молодежь, ну, или точнее молодежь, которая себя считает продвинутой, так вот взахлеб читают постструктуралистов, в простой речи постмодернистов. Хотя постмодернизм и постструктурализм – это не одно и то же. Постмодернизм – более широкое явление. Вот. И тоже тут ряда известных авторов – Мишель Фуко, Жан Деррида, Делёз, Бодрияр, Бурдьё, Леотар. Вот. Ну, тоже преимущественно французы. Ну, вот это как бы основные такие представители, да, субъективного идеализма. Значит, опять-таки говоря о любом течении, нам важно понять, насколько аргументированным оказывается их взгляд, насколько аргументированы исходные положения, как все это доказывается. Еще раз подчеркну, субъективный идеализм настаивает, что человеческое сознание первично. Все остальное – это продукт человеческих ощущений, продукт индивидуального миропонимания, продукт переживаний, да, человеческих, ну, то есть каких-то вот таких субъективных исключительно, значит, духовных оснований. Но в качестве примера давайте рассмотрим аргументацию родоначальника новоевропейского субъективного идеализма, а именно Джорджа Беркли. Вот Беркли, будучи епископом англиканской церкви, таким непримиримым борцом со всякого рода атеизмом и материализмом, вот он как раз поставил перед собой задачу дискредитировать материалистическую философию, а тогда была популярна версия именно английского материализма, прежде всего в варианте Джона Локка, да? Ну, наверняка историки, политологи, может, даже международники слышали, да, это имя. Это один из авторов концепции естественного права общественного договора, которая на самом деле Гоббсовой является, а Локк ее доработал. Ну, такая знаковая фигура, властитель дум вот, на рубеже 17-18 века. И, конечно, Беркли, как современник младший современник Локка, он прежде всего его выбирает в качестве цели своей критики и делает очень изящную, делает эту критику очень изящной. Вот любопытно то, что Беркли использовал против материализма локковского положение самого этого материализма. То есть он нашел действительно слабое место этого старого материализма, вот, и использовал в плане опровержения материалистических воззрений и тем самым как бы, значит, обосновывал свой субъективный идеализм. Тогдашние материалисты, в частности Джон Локк, исходили из того, что мир дается нам в ощущениях. Ну, это факт. Личное знание мы получаем благодаря нашим органам чувств, слуху, зрения, обоняния, осязания и так далее. Вот. И для нас, конечно, мир изначально в ощущениях проявлен и проявляется. И вот Беркли за это уцепился и выстроил свой ряд аргументов. Ну, точнее, это один аргумент, который идет в три шага. Ну, давайте разбираться. Значит, аргументация Беркли идет в три шага. Первый шаг. Первый шаг. Значит, все, что мы знаем о мире, мы знаем при помощи наших ощущений. Ну, вот то, о чем все материалисты тогдашние, начало 18 века говорили. Мы знаем мир при помощи наших ощущений. И Беркли с этим, в принципе, соглашается. Но на втором шаге Беркли ставит вопрос. Но откуда мы знаем, что за нашими ощущениями что-то есть? Есть реальный мир. И третий шаг. Значит, проверить это мы можем только при помощи наших ощущений. Вот получается такой замкнутый круг. Ну, еще раз повторю. Значит, все, что мы знаем о мире, мы знаем при помощи наших ощущений. Но откуда мы знаем, что за нашими ощущениями что-то есть? Есть действительный мир. Проверить это мы можем только при помощи наших ощущений. Ну, то есть вывод никак не проверить. Кроме ощущений нам ничего не дано. Есть ли что-то за нашими ощущениями или нет, мы сказать в принципе не можем. Поэтому получается, что мир единственный, который нам известен, это мир наших ощущений. Вот чисто субъективная идеалистическая позиция. Мир есть комплекс наших ощущений. Но, грубо говоря, пока я смотрю на предмет, он вроде бы существует. Но как только я отвернулся, предмет исчез. И где гарантии, что предмет в реальности есть? Как проверить его существование, если мы его не воспринимаем? Есть ли предмет, когда мы его не воспринимаем? Можно вспомнить классическую такую хрестоматийную фразу про красную розу. Да, вот любили в 18-19 веке пользовать. Там, красна ли роза, когда мы ее не воспринимаем? Вот по Беркли получается, что нет. Не красна и вообще неизвестно, есть это роза или нет. Все есть комплекс наших ощущений. Действительно возникает вопрос, а как проверить ощущения? Как убедиться, что предмет никуда не делся в ситуации, когда мы его не воспринимаем? Не слышим, не видим, не чувствуем на вкус и запах. Да, есть он вообще этот предмет или нет? Проблема достаточно сложная. В 18 веке она поставила материалистов в тупик. Правда, они потихоньку там из него выбрались в течение столетия. Но это был такой очень серьезный аргумент. Ну, для начала вот на что нужно обратить внимание. Вообще аргумент, мягко скажем, с логической точки зрения не безупречный. Честно говоря, здесь софизм. Ну, то есть подмена понятий происходит. Чисто софистический прием, поэтому доказательства, ну, нельзя признать удобоваримым, раз там логическая ошибка. Где логическая ошибка? Она допущена на втором шаге. Вот обратите внимание на эти шаги. Значит, на первом шаге Беркли заявляет, что мы знаем мир при помощи наших ощущений. А на втором шаге почему-то он заявляет обратное, что мы мира не знаем. Откуда мы знаем, что за нашими ощущениями что-то есть, есть реальный мир. То есть здесь в логической связке используются два взаимоисключающих утверждения. Первое, то, что мы мир знаем. Второе, что мы мир не знаем. Незнание мира никак логически не следует из знания этого мира. Если мы знаем мир, то знаем всегда. Если не знаем, то не знаем. А у Беркли тут все вот, в противоречие входит. Вот наличие этого противоречия, оно ну, как-то намекает, что не то, что аргумент слабенький и несостоятельный, а то, что, видимо, есть какой-то способ проверки этих ощущений. Но вот какой? Действительно, как узнать, что за пределами наших ощущений есть предмет, который мы ощущаем? Как это проверить? Ну, конечно, когда такой вопрос аудитории задаешь, там ну, предлагают спросить у соседа, да, ну вот спросите там у другого человека, воспринимает он эту вещь или не воспринимает. Если воспринимает, а мы нет, то мы можем ему как бы довериться и сказать, что да, предмет существует. Но не все так просто. Извините, другой человек по отношению к вам тоже комплекс ощущений. Вы для начала докажите, что этот другой есть. Он такой же предмет, как и все остальное, и он тоже вам дается в ощущениях. И вполне может статься, что вы имеете дело сами с собой, то есть со своими собственными ощущениями, а не с другим человеком. Так доказать, что другой человек есть. Вот любопытно, что в своем крайнем варианте субъективный идеалист доходит до такого парадоксального, что ли, умозаключения, получившего название философии солипсизма. Ну, солипсизм, здесь два корня. Солюс – один, ну, ипсе – сам, то есть один сам, если дословно переводить. То есть эта версия предполагает, что существует только одно мое бодрствующее сознание, все остальное – комплекс моих ощущений. То есть все предметы вокруг, все люди вокруг – это продукт моего ощущения. А как действительно выяснить, есть эти другие люди или нет? Сфотографировать, что ли? Ну, давайте сфотографируем. И с чем будем иметь дело? С ощущением фотографии. А есть эта фотография в реальности или нет? Тоже никак не проверить. Честно говоря, ситуацию вообще можно до абсурда довести. То есть весь мир – комплекс наших ощущений, другие люди – комплекс наших ощущений. Можно ведь поставить вопрос, а кем являюсь я по отношению к собственным ощущениям? И окажется, что я тоже комплекс собственных ощущений. В итоге остается ощущающее себя ощущение. Не пойми, что такое. Его даже не определить как ощущение. Потому что нечего отличать. Кроме ощущений ничего нет. Пустой звук остается от этих ощущений. То есть все вообще не определено. Никак. Вот Беркли, да вообще все субъективные идеалисты, они вот как-то опасаются идти по этой наклонной дорожке. Они опасаются делать окончательные выводы. Потому что в итоге оказывается полная пустота. Ничего, кроме ощущений. И что такое ощущение, не определить. А Беркли-то тем более не мог по этому пути пойти. Я напомню, он епископ англиканской церкви. Представляете, если бы этот товарищ епископ был последовательный, ему пришлось признать, что и Бога нет, что Бог тоже комплекс ощущений. Ну, скорее всего, как минимум он бы кафедры лишился при таких заявлениях. В крайнем варианте было бы уголовное преследование, которое существовало за богохульство там, и атеизм в Англии этого периода времени. Вот, все-таки страна англиканская, христианская, англиканская официальная религия, главой которой является монарх. Ну, то есть это как бы вызов Богу, это вызов и монарху заодно, и всему самому политическому строю английскому. То есть понятно, что Беркли побоялся таких выводов и придумал там ну, какую-то оговорку, совершенно нелогичную, впрочем, о том, что не наши ощущения лежат в основе мира, а ощущения Господа Бога, что это Бог якобы ощущает мир и нас, и благодаря божественным ощущениям мы вот существуем во множестве своих сознаний. Это вообще ниоткуда не следует. Если исходная посылка мир – комплекс ощущений, то и Бог тоже комплекс ощущений. А не наоборот, что мир – комплекс ощущений Бога. То есть Беркли как бы побоялся такие выводы делать, а вот его ученик Дэвид Юм как бы не постеснялся. Он, правда, тоже там хитро очень поступил. Беркли известен как основоположник скептицизма. Вернее, извините, Юм известен как основоположник скептицизма. И Юм, ну, просто высказывает сомнения в существовании Бога. То есть, согласно Юму, нам достоверно даны лишь ощущения, Бог там есть или нет, ну, как бы неизвестно. Потому что за ощущения никак не проникнуть. Но действительно, вопрос-то остается. Ну, ладно, есть какие-то ошибки, нелогичные оговорки, но как быть с проверкой ощущений? Как их проверить? Есть ли предмет за пределами ощущений или нет этого предмета? Вопрос далеко не праздный. И вопрос крайне важный в плане нашего существования. Но представьте себе, что идеалисты, субъективные идеалисты правы. И вот вы находитесь как бы в тюрьме собственных ощущений, в тюрьме собственных заблуждений, возможно, или иллюзий, или фантазий. Тут ведь можно, ну, честно говоря, и жизни так-то лишиться. Если вы там мысленно представите, что умеете летать и шагнете в окно, решив, что мир – комплекс ваших ощущений, вы сейчас вознесетесь, то, извините, все это кончится плачевно. Как отличить мнимую реальность от истинной реальности? Как выяснить, вы имеете дело со своей галлюцинацией или с реальным человеком? То есть человек оказывается таким вот замкнутым в своей голове, таким беспомощным полностью. И вопрос проверки ощущений, он становится принципиально важным для человека. Не обязательно, занят он там философией или нет. Если он попадает в плен субъективно-идеалистических представлений, он вот вынужден иметь дело всегда с чем-то, что неопределено и непроверяемо. Беркли был, конечно, прав в том плане, что ощущение нельзя проверить ощущением. В этом он был прав, он материалистов в этом плане подловил. Да? Вот. Но если нельзя проверить ощущение ощущениями, то, может быть, есть другой способ проверки. За пределами ощущений, да, какой-то. Но надо сказать, что наука очень долго пыталась обнаружить этот способ проверки. И окончательно его нашли только в 19 веке, в середине 19 века, то есть почти полтора столетия спустя. Сейчас этот способ проверки, ну, нам кажется тривиальным. Но человечество долго мучилось, чтобы выяснить, как проверить ощущения, как выяснить, что за ощущениями есть реальный мир. Так вот, проверить ощущения ощущениями нельзя, но можно проверить практически. На практике. Что такое практика? Я так забегая вперед, все-таки какое-то определение в виду рабочее. Значит, практика – это некая материальная деятельность, преобразовательная деятельность. То есть в практике мы не ощущаем предмет, или не только ощущаем предмет, мы его меняем, прежде всего меняем, да? Подвергаем изменениям. И благодаря этим изменениям выявляем его какие-то характеристики, причем характеристики, которые не зависят от нашего сознания, то есть являются объективными или материальными, там, другими словами. То есть именно на практике мы узнаем, что предмет не продукт нашего воображения и мышления. Если бы, да, предмет был продуктом наших ощущений, нашего сознания, то мы должны заранее все знать об этом предмете, потому что он на самом деле в нашей голове существует, а не сам по себе. Но если при практическом воздействии вдруг обнаруживаются свойства, о которых вы даже не догадывались, то это о чем говорит? О том, что предмет не зависит от того, как вы его понимаете. Не зависит от вашего сознания. То есть он существует реально и обладает своими реальными объективными характеристиками. И вот эту проверку практическую можем осуществить в любой момент. То есть, допустим, чтобы узнать, есть другой человек или нет, важно не просто предположить, что он будет делать, да, а попытаться с ним вступить в взаимодействие. Ну, попытайтесь, не знаю, банально слепить снеговика. Если он будет лепить ровно так, как вы уверены, будет лепить, да, в такой же последовательности, хронологической, определенную форму там придаст, морковку в нужное место ставит, да, то, ну, тогда могут быть подозрения, что вы имеете дело сами с собой, то есть имеете дело с воображаемым человеком. Но если он будет каждый раз себя проявлять как-то неожиданно для вас, это будет свидетельствовать, что его поведение и он сам не зависит от вашего сознания. То есть существует значит, объективно, реально. Ну, то есть, грубо говоря, можно возразить субъективному идеализму, но с опорой не на ощущения, а на практические действия. Конечно, в субъективном идеализме есть аргументы и посложнее. Я пока их затрагивать не буду, они нам пригодятся в другом контексте, когда мы дойдем до, значит, идеалистического понимания человека, то есть когда подойдем к разделу социальной философии. Там я, наверное, самые сложные аргументы субъективного идеализма, да вообще идеализма в целом приведу, и с ними будет не так легко справиться, как с аргументом Беркли. Но так или иначе, вот позиция субъективного идеализма, его аргументы и возможности опровержения этих, значит, аргументов. Вот, собственно, идеализм, да, в двух своих формах основных, объективный и субъективный. Теперь коснемся альтернативы идеализма. Альтернатива идеалистического понимания мира, само собой, является материалистическое понимание мира, значит, философский материализм, да, или попросту материализм. Вот это направление далее, этого направления далее коснемся. Значит, если с точки зрения идеализма первичное сознание, и оно порождает материальный мир, то с точки зрения материализма все наоборот. Первичная материя, именно материя в ходе своего развития порождает сознание, точнее, мыслящего субъекта человека. То есть сознание производное. Сразу стоит обратить внимание на способ рассуждения в материализме. Вот идеализм, я напомню, использует так называемый антропоморфический метод, антропоморфический подход или парадигму в описании и объяснении действительности. То есть, познавая мир, идеализм приписывает человеческие характеристики этому миру, любому предмету. Материализм вырабатывает альтернативный подход, который, ну, чаще называют реалистическим подходом, значит, к описанию и объяснению действительности. И суть его заключается в том, что действительность описывается, исходя из свойств самой действительности. Предмет описывается, исходя из характеристик самого предмета. Другими словами, предмету ничего лишнего не приписывается. Фиксируются только присущие ему характеристики, и исходя из этих характеристик происходит описание и объяснение предмета. То есть действительность описывается, исходя из самой действительности, а не из человеческой головы или из человеческих предпочтений, как это в идеализме происходит. В этом плане материализм, конечно, максимально близок к науке. Это именно научный способ описания и объяснения. Наука так и делает всегда. Она описывает предмет, исходя из характеристик предмета. Не случайно, кстати, вот материализм наиболее тяготеет к науке, тогда как идеализм больше тяготеет к религиозному описанию, особенно объективный идеализм. Вот. Но хотя доля научности есть и в идеализме, безусловно, и много можно назвать великих идеалистов, которые просто неоценимо внесли вклад в развитие науки, как и наоборот, в материализме присутствуют элементы спекулятивности, больше характерные для идеализма, и вот такой, ну, как бы ненаучности. То есть это все как бы неоднородное явление, течение философии. С ними нужно разбираться конкретно, с каждым течением. Ну, согласно материализму в общем, значит, материя первична, сознание стало производным. Но материализм тоже неоднороден. В нем можно выделить несколько форм. Так же, как в идеализме мы выделили несколько форм. Можно выделить несколько форм и в материализме. Но здесь нужно специально оговориться. Формы материализма являются историческими формами. Что это значит? Что по большому счету формы материализма – это этапы развития материалистической мысли. То есть они, ну, по ходу как бы сменяют друг друга, по ходу общественного развития, значит, эти формы материализма усложняются и сменяют друг друга. Есть, конечно, переходные эпохи, они очень длительный период могут занимать, то есть там и столетия, и больше. И когда вот различные формы материализма как бы сосуществуют, но в реальности они являются этапами развития материалистической мысли. Вот обратите внимание, формы идеализма, они как бы возникают примерно одновременно и сосуществуют далее. А вот форма материализма возникает одна вслед за другой. Ну и бывают короткие периоды их сосуществования, конечно, в переходные эпохи. Ну, конечно, каждому этапу свойственны свои материалистические воззрения, но так, для простоты понимания, обычно их укрупняют, эти этапы развития материалистической мысли, и выделяют, ну, некоторые товарищи три формы, исторические формы материализма. Большинство выделяет все-таки четыре формы материализма. И вот давайте пойдем вслед за большинством. То есть четыре формы все-таки материализма, исторические формы материализма выделены. Значит, на каком основании эти формы различаются? Сразу давайте оговорим. Значит, формы материализма различаются на основе понимания материи. То есть как определяется материя, что под ней понимается. Вот это такой вот, наверное, самый яркий критерий, самый показательный критерий различия форм материализма. Трактовка материи, как она понимается, как определяется. И вот на этом основании критериальном вот мы можем выделить четыре формы материализма. Ну, на самом деле их больше, конечно, но в общем виде четыре формы. Исторически первой формой материализма стал так называемый наивный, в кавычках, материализм. Или по историческому периоду его именуют античным материализмом. Это материализм Древней Греции, Древнего Рима. Очень долго существовал. Вот от момента возникновения своего где-то на рубеже 7-6 веков до новой эры и до утверждения христианства в качестве официальной религии Римской империи. Ну, то есть, получается, начало 4 столетия. Ну, то есть, практически 1000 лет просуществовал этот античный материализм в разных вариантах. Ну, вот родоначальниками принято считать милетцев, да? То есть это вот Фалес, это Анаксимандр, Анаксимен, затем близко к милетцам другое просто крыло ионийской школы, значит, Гераклит Эфесский. Ну и вершина развития античного материализма – это атомизм, да, в лице Демокрита и Эпикура. Ну и эпикурейство, да, если брать это отдельное течение, оно тоже является материалистическим. Вот. Ну, 1000 лет просуществовал этот наивный материализм. Ну, само название наивный не случайно, потому что абстракции материи были самые, что называется, наглядные, самые конкретные. По-другому, видимо, сделать было нельзя. Ну, слишком ранняя эпоха, достаточно примитивная в плане жизни, в плане возможностей человеческих, умений, знаний. Поэтому вот как могли, так примерно действительно себе объясняли, а понятно, что объяснять проще через наглядные какие-то предметы. И вот это как раз проявляется в абстракции материи. А что понималось под материей этими античными авторами? Значит, материя понимается как некое первое вещество. Первое вещество, первая стихия, вполне себе материальная, это не продукт нашего сознания. Значит, некое первое вещество, из которого состоят все вещи. Обратите внимание, уже ранние материалисты, они пытаются выработать научный способ описания и объяснения действительности. То есть они пытаются среди вещей, то есть в материальном мире, найти такую вещь, из которой бы состояли все прочие вещи. То есть в самом мире найти его основу, в самих вещах найти их основание. Это научный способ рассуждения и материалистический одновременно. Вот. Ну и поскольку, ну, мало чего еще о природе, конечно, знали, искали основания среди знакомых вещей. То есть искали такие как бы предметы, такие явления природные, ну, которые бы обладали характеристиками многих сразу вещей. Ну вот и в качестве такого первовещества как поначалу брали одну из известных древним грекам стихий. Я напомню, что в Европе, в отличие от того же Китая, да, к примеру, там 5 стихий выделяли, в Европе 4 выделяли стихии. Правда, было представление о 5-й тоже. Ну вот такими стихиями, стало быть, оказывались вода, воздух, значит, огонь и земля. Вот согласно Фалесу, мир водоподобен, состоит из воды, и все состоит из воды. Согласно Анаксимену, все состоит из воздуха, и все вещи образуются путем сгущения, разрежения воздуха. Согласно Гераклиту, значит, мир есть огонь, мерами возгорающийся, мерами затухающий, и все вещи в огне рождаются и в огне сгорают, соответственно. Вот. Иногда все четыре стихии брали вместе. Ну, допустим, Эмпидокл полагал, что вот многообразие вещей объясняется разным сочетанием, разными пропорциями, так скажем, этих стихий. Да, то есть в каких-то вещах. То есть все вещи состоят одновременно из огня, воздуха, воды, земли, но в каких-то вещах земли побольше, поменьше воздуха, где-то побольше огня, поменьше там воды. Да. Ну, вот, таким образом Эмпидокл пытался объяснять многообразие вещей. Ну, так или иначе, это какая-то стихия. То есть материя есть вода или материя есть воздух. То есть что такое конкретное, наглядное? Ну и в логике такие абстракции называются абстракцией инконкрета. И в этом наивность, в принципе, этих ранних материалистических рассуждений. При всем при том, что этот ранний материализм закладывает фундаментальное основание под развитие материалистической мысли в целом и определяет способ объяснения описания действительности, то есть исходя из самой действительности, научный способ. Конечно, этот материализм был ограниченный. Ну, потому что нельзя конкретными характеристиками объяснить все многообразие других характеристик. По большому счету, ведь что сделали эти ранние материалисты? Они особенные, а вода, воздух – это особенные. Попытались представить как всеобщее. И, честно говоря, мало что получилось. А в итоге вообще ничего не получилось. Ну, попытайтесь там свойствами воды объяснить поведение животного. Вряд ли еще получится. Попытайтесь, не знаю, свойствами воды объяснить путинский режим в Российской Федерации. Вообще ничего не выйдет. Может, это слишком конкретные предметы с конкретными характеристиками, которые на все не распространить, на все прочие вещи. В этом, конечно, вот такая ограниченность старого материализма. Но всему свое время, что называется. Вот это исторически первая форма материализма. Затем был долгий период времени, средневековье, имею в виду господство религии и, стало быть, объективного идеализма. Это не означает, что материализм был искоренен в принципе. Да, школы позакрывались, там вообще все закрыли. Даже Академию Платона закрыли в VI веке. Хотя вроде бы платонизм – это главный философский источник христианской теологии. И это единственный как бы признаваемый христианскими авторами языческий философ. Вот, то есть он особое место занимает в христианской доктрине, его философии. Но даже его академию закрыли. Там вообще со всяким инакомыслием, всяким безбожием, многобожием, псевдобожием, со всем этим боролись, особенно вот когда христианство утвердилось в качестве официальной религии. Ну, поначалу вот в Римской империи, потом там во Франском королевстве, да, ну и пошло-поехало. Но при том, что как бы была постоянная борьба с инакомыслием, да, честно говоря, рядовому это гражданину мало приходило в голову по-другому, как только религиозным способом описать и объяснять мир. Ну, так, таковы были общественные обстоятельства. Но если мы приглядимся, то по каким-то частным спорам, особенно в эпоху классического средневековья, мы найдем материалистические позиции. Они там есть. Другое дело, что они на задворках. Поэтому имеет смысл, конечно, говорить о материализме средневековом, но он не представлял собой целостного учения. Он проявлялся по каким-то частным вопросам. А в целом нет. Поэтому можно сказать, что вся эпоха Средневековья, почти 1000 лет, это эпоха такого забвения материалистической традиции, ну или чрезвычайного ее умаления. А вот начиная с Ренессанса, 16 века особенно, вот начинают как бы заново для себя переоткрывать античных материалистов. Но поскольку эпоха уже другая, жизнь очень сложная, то потребовалось, так сказать, перейти к новой материалистической теории, отличной от античной. И действительно, в 17 веке, в самом начале 17 века, рождается вторая, исторически вторая форма материализма, которую мы сейчас называем метафизическим материализмом. Метафизическим материализмом. Сами авторы себя называли натурфилософами, то есть занимались философией природы. И натурализм, натурфилософия – это вполне допустимый термин и в современной науке для обозначения данной формы материализма. Ну, можно сказать, значит, метафизический материализм или натурфилософия, ну или попросту по периоду обозначить материализм нового времени. Материализм нового времени. Значит, это 17-й, ну так условно, первая половина 19-го столетия. Ну, надо сказать, что этот материализм в превращенном виде до сих пор жив. Он, конечно, уже до неузнаваемости изменился, но он есть. Вот, но исчерпал он себя как раз к середине 19-го столетия. Родоначальником этого новоевропейского материализма принято считать английского философа. Вообще англичане тут впереди планеты всей оказались в плане развития новой философии. Значит, Фрэнсис Бэкон, ну, возможно, слышали о нем. Философия – это его хобби, он как бы не посвящал этому жизнь, просто его увлекало, да, вот много что. Он действительно такой разносторонний, развитый был человек с множеством всяких интересов, много чего умел. Иногда вот его даже, знаете, как вот Боэция считает последним римлянином, да, вот Бэкона иногда называют последним автором Ренессанса. То есть он действительно одной ногой еще в ренессансную эпоху находится, а другой уже все в новом времени. То есть уже определяет характер развития новой эпохи. Так вот, Фрэнсис Бэкон, он как бы на досуге, что называется, занимался философией, занимался естествознанием. Он вошел в историю не только как родоначальник новоевропейского материализма, но и один из родоначальников физики, механики. Вот обычно, когда речь о механике заходят, вспоминают Кеплера, да, там Галилея иногда вспоминают, ну и, конечно, Ньютона. Но между Кеплером, Галилеем и Ньютоном была еще крупная фигура, именно Фрэнсис Бэкон, выдающийся теоретик. Он больше, конечно, теоретической частью занимался в этой физике, а не экспериментальной, но тем не менее. Без него вряд ли там, у Ньютона что-то бы получилось. Вот, кроме того, товарищ, который неплохо писал, то есть писал художественные произведения, причем предпочитая, сейчас бы мы это назвали научной фантастикой, да, и в каком-то смысле он родоначальник научной фантастики. Вот если взять его новую «Атлантиду», этот жанр утопии, но технической утопии. Вообще жанр утопии был очень модный в 16-17 веке, и наверняка вот историки особенно знают, там, помнят Томаса Мора, да, Томаса Кампанеллу. Вот. Но было еще ответвление этого жанра, технические утопии. Вот первая такая была написана Бэконом. И Бэкон в этой новой «Атлантиде» как раз пытался показать, что общество можно выстроить на научных основаниях, где научное знание действительно является силой, значит, облегчая человеку жизнь. И там действительно в этой новой «Атлантиде» чего только нету. Там есть и самодвижущиеся аппараты, прообраз вот этих паровозов. Там есть и самолеты, и телефон с телеграфом, хотя 17 век, начало 17 века. До этих изобретений еще два столетия, в принципе. Но, занимаясь механикой, естествознанием, вот Бэкон мог предположить, что можно сделать, опираясь на это физическое знание. Основное род занятий, конечно, политика. Бэкон был хранителем королевской печати, то есть и канцлером, то есть он, по сути, был главой правительства, да, при Стюартах. Вот, но, правда, политическая карьера как-то не задалась у этого аристократа. Он действительно из древнего, кстати, аристократического английского рода. Вот, погорел на взятках. На суде, правда, оправдывался, что взятки он брал, но на ход дела это как бы никак не влияло. Вот такой как бы любопытный взяточник. Ну вот, короче говоря, Бэкон как раз родоначальник этого нового европейского материализма. Ну и затем плеяда известных англичан, это Томас Гоббс, личный секретарь Фрэнсиса Бэкона, его ученик. Затем ученик Гоббса Джон Лок. Вот. Потом это, конечно, французские просветители большей частью, как раз материалисты. И можно вспомнить тут, значит, Руссо, Дидро, Гельвеция, Гольбаха, Ламетри. Вот. Ну, вершиной нового европейского материализма стала философия Людвига Андреаса Фейербаха. Это уже 19 век. Вот основные его работы были написаны 30-40-е годы 19 века, хотя он долгую жизнь прожил и писал позже. Ну вот как-то с Фейербахом ничего здорово случилось. Его анонимные произведения быстро были разоблачены. Его выслали из всех немецких столиц, запретили преподавать. А он преподавал в Берлинском университете одно время. Ну вот так вот в Саксонии, где-то в захолустье он прожил долгую жизнь и оказался на обочине развития философии. Вот, то есть уже был свидетелем рождения следующей формы материализма, которая и вытеснила этот новый европейский. Вот от Бэкона до Фейербаха этот период как бы существования, развития нового европейского материализма. Ну, какова суть? Ну, во-первых, вводится новое понимание материи. Материя уже трактуется не как первое вещество, а как природа. Вот именно понятие природы становится категорией философской и научной. То есть это понятие приобретает научный статус. Значит, материя есть природа или совокупность всех вещей. Вот именно так природа определялась. Значит, материя есть природа или совокупность всех вещей. Вот такое определение как раз вводит Фрэнсис Бэкон, и оно потом там чуть-чуть корректируется, но по сути остается неизменным на протяжении всего периода. Значит, совокупность всех вещей. Ну, давайте оценим это определение. С одной стороны, легко заметить, что определение достаточно широкое, само понятие достаточно широкое. Заметьте, распространяется не на одну вещь, воду, огонь, воздух, сразу на все вещи. То есть понятие объемное, и в этом плане оно, его удобно использовать. То есть всякая вещь есть природа. Это важно. Но одновременно обнаруживается и такой серьезный недостаток этого понятия. Дело в том, что это понятие является экстенсивным, как бы это сказали логики. Экстенсивным, то есть количественным, перечислительным. Определение является перечислительным. Грубо говоря, если перед нами поставят задачу дать развернутое определение природы, нам придется перечислить все вещи, а их бесконечное множество. То есть мы никогда не закончим этого определения, если попытаемся его развернуть. И вот в этом как раз слабость перечислительных определений, в том числе определения природы. Мы можем перечислять до бесконечности все эти характеристики, вещи, свойства и не уловить главного. Грубо говоря, вопрос о том, что такое вещь, любая вещь, остается без ответа. То есть определение вещи не дано. Но это не значит, что не было попыток, да, найти общие всем вещам свойства. Вот в том же 17 веке ученик Бэкона Томас Гоббс, да, он попытался все характеристики вещей свести к механическим. И для него природа предстала как механизм. И все вещи есть механизмы. И там растения механизмы, и животные механизмы, машины, и люди это механизмы сложные. Да. Ну, то есть все объясняется механическими характеристиками. Это не случайно, поскольку в 17 веке единственное экспериментальное математическое основание науки, которое получила, это была механика. И поэтому была попытка все по принципам механики описывать и объяснять. И даже, извините, реформы проводить в государстве, например, опираясь на законы механики. Вот такой, знаете, такой образ времени, да, вот 17 век, 18 век – это часы, вот такой совершенный механизм. Весь мир есть часы, да, общество есть часы, и главное вот все эти шестеренки смазывать, да, последовательность соблюдать и так далее. Ну, банально, если уж я упомянул, что даже пытались как бы реформировать общество, да, на основе механики, ну, вспомните, историки особенно, значит, эпоху Людовика Солнца, Людовика XIV, и его реформу двора, да, что он там насочинял. Да. То есть тысячи придворных, у каждого свое место, у каждого свой порядок. Обязательно каждый в свое время должен подходить к королю. Один правый чулок несет, другой левый чулок несет. Все отработано как часы. Ну, понятно, что Людовик, при том, что все-таки был, ну, монарх достаточно просвещенный, знал немножко там естествознания чего-то, но эта реформа двора, она его как бы обезопасила от заговора. Потому что, не дай бог, кто-то ступит на полшага раньше другого, это уже крамола. Это уже подозрение, что человек нелоялен. То есть и тут можно, так сказать, быстро на корню пресечь всякие попытки инакомыслия и заговора. То есть это вполне было так рационально направлено. В условиях абсолютизма, это, наверное, единственная возможность всех расставить по полкам, по местам и следить, чтобы никто ничего не нарушал. Ну, это во всех таких полицейских, авторитарных сообществах. Это единственный такой способ предотвратить возможную, так сказать, внутреннюю оппозицию, да, какую-то. Так вот, то есть слабость есть определение. То есть что такое вещь, как бы непонятно. К механике вот Гоббс попытался свести, но механическими характеристиками тоже ведь все подряд не объяснишь. Механическими свойствами не объяснить химические свойства, не объяснить поведение животных, и человека тоже не объяснить, исходя из законов механики. Это слишком простые характеристики действительности. Значит, вот первый момент, да, то есть материя понимается как природа. Второй момент. Не случайно данный материализм именует метафизическим. В данном случае понятие метафизики используется как понятие, обозначающее теорию, отрицающую развитие. То есть метафизика в одном из смыслов – это теория, отрицающая развитие движения. И действительно, материалисты нового времени не знают развития природы. Попытки, так сказать, описания этого развития были, и догадки уже были в XVIII веке в частности. Но в целом природа мыслилась как вечная, неподвижная, неизменная. То есть не развивающаяся. То есть все, что в природе существует, существовало всегда, согласно этому материализму. Хотя, еще раз подчеркну, в XVIII веке были открыты некие данные и даже обобщения сделаны, которые свидетельствовали, что мир не был неизменным, что он развивался. Но как-то вот не сформулировали материалисты нового времени идею развития природы. Поэтому метафизический материализм. Ну и третья особенность этого материализма – его непоследовательность. Человек, материализм непоследовательный. Ну как потом один из классиков XIX века выразится, этот материализм был внизу, а вверху-то он был идеализмом. Что это значит? То есть материалисты нового времени материалистически объясняли природу, исходя из самой природы. То есть вот в понимании природы они были материалисты. Но в понимании общества и человека они оставались идеалистами. Потому что объясняли человеческое поведение, общественное устройство, исходя из сознания, ну, из разума, если говорить конкретнее. А это уже все-таки альтернативный материализму идеалистический подход. То есть вот в понимании природы товарищи материалистами были, в понимании общества идеалистами. В этом как бы непоследовательность данного материализма. Вот исторически вторая форма. Исторически третья форма материализма, она очень недолгий период просуществовала. Это 30-60-е годы XIX века. Более того, эта форма была географически локализована. Она возникла и большей частью просуществовала исключительно у нас в стране, в России. И поэтому данный материализм принято называть материализмом русских революционеров-демократов. Это материализм русских революционеров-демократов. По большому счету, эта форма переходная от метафизического материализма к новейшему материализму. Но вот все-таки есть такие специфические черты, поэтому вот некоторые, да даже большинство авторов, выделяют этот материализм XIX века в особую форму. Но наиболее яркие представители, на всех имена на слуху, поскольку и улицы даже в их честь названы, значит, прежде всего, Белинский, Добролюбов, Герцен, само собой, со своим колоколом. Вот. И, ну, самая, наверное, выдающаяся фигура в этом ряду – это Чернышевский. Чернышевский, кстати, настолько близко подошел к новейшему пониманию мира в целом, общества в частности, к новейшему материалистическому пониманию, что господин Маркс, да, который как раз и создаст новейший материализм, Маркс даже специально выучил русский язык, чтобы читать Чернышевского в подлиннике. Ну, правда, разочаровался немного, то есть понял, что нет, все-таки Чернышевский не дошел до положений, которые сформулировал Маркс. А так бы, ну, Маркс, может быть, вот, марксизм по-другому назывался, ну, какой-нибудь там чернышевизм или что-нибудь в этом духе. Ну вот. Значит, что характерно для этого русского материализма? Ну, в понимании природы ничего нового по сравнению с западноевропейскими коллегами. То есть материя понимается как природа, как совокупность всех вещей. Тут все то же самое. Материализм по-прежнему непоследовательный. То есть общество объясняется идеалистически, даже у Чернышевского. У Чернышевского есть такие элементы, да, материалистического понимания общества, но только элементы. Как система, эти взгляды не сложились. То есть материализм непоследовательный, так же, как и в Западной Европе. А вот что нового? А нового как раз диалектика, то есть теория развития. Именно русские материалисты первыми попытались развить идею развития, значит, попытались, значит, осмыслить и раскрыть идею развития природы. Природа развивается. Вот европейцы как бы не высказали эту мысль, а вот русские философы высказали. Отчасти понятно почему. Потому что русская интеллигенция, ну, после разгрома Наполеона очень увлекалась идеями Гегеля, а Гегель – это родоначальник диалектики. Но Гегель по своей философской партийности был абсолютным идеалистом, то есть объективным идеалистом. И его диалектика была идеалистической. А вот русские как-то предпочли, особенно вот демократы, да, они предпочли как-то материалистические идеи, но идею развития тоже никуда не дели. И они попытались соединить. Это был первый опыт соединения диалектики и материализма, но материализм оказался недостаточным. И чтобы соединить диалектику и материализм, сам материализм должен быть последовательным, а вот он оставался непоследовательным. Но тем не менее, идея развития природы, она впервые была проговорена именно русскими революционерами-демократами, поэтому, наверное, имеет смысл, да, вот эту русскую философию выделить в особую форму материализма. Но еще раз подчеркну, недолго он просуществовал, поскольку уже в 40-е годы 19 века рождается новейшая форма материализма, вот она четвертая, да, новейшая форма материализма, так называемый диалектический материализм. Напомню, диалектика – это теория развития, в отличие от метафизики, теории развития, которую отрицает. Вот, значит, диалектический материализм. Или по фамилии основателя, да, частенько этот материализм именуют марксизм. Значит, марксизм. Ну, понятно, что начальниками стали Карл Генрих Маркс, да, и Фридрих Энгельс. По большому счету, их материалистическое учение оформилось в 40-е годы XIX века. Вот. Ну и далее он как бы, собственно, разрабатывался и самими родоначальниками, да и затем многими единомышленниками и последователями. Вообще надо отметить, что редкий случай, когда философское учение столь быстро становится популярным. Маркс, наверное, всех, так сказать, обогнал по этой скорости распространения его учения. Вот заметьте, 40, какой там получается, 45-й, 46-й, 47-й годы, да, это вот ряд работ пишется уже в материалистическом ключе, да, и буквально с весны народов, то есть 48-й, ну где-то до 51-го, если там, Германию, да, в расчет брать, то есть на волне этих революций буквально меньше, чем за десятилетие, значит, марксизм уже везде распространен. Причем, прежде всего, среди интеллигенции. То есть рабочие как-то потихоньку вовлекались в эту философию через партийные, да, организации, движения. Ну, все-таки первый интернационал был создан, коммунистический манифест был выпущен. Вот, и грамотные рабочие это все читали, конечно. Но любопытно, что среди интеллигенции марксизм разошелся как горячие пирожки. И вот период после революции мы наблюдаем практически во всех университетах марксистов. Ну, их так назвали кадетер марксистами. Ну, имеется в виду профессор, да? Кадетер, профессор. То есть это люди, которые ни в какую политическую борьбу не лезли, само собой. Идеологией, как правило, не занимались. Они вот излагали философские идеи Маркса, ну, экономические идеи Маркса с университетской трибуны. Ну и особо их, кстати, никто не трогал. И, кстати, Маркса тоже публиковали, если раньше его там периодически запрещали, ну, а точнее, просто его вытесняли в эмиграцию, то потом как бы публиковали, значит, его работы, несмотря на то, что фигура политически опасная. Так-то. Тоже вот любопытный момент, ну, два таких случая. В качестве иллюстрации приведу. Ну, допустим, когда вот вышел первый том «Капитала», ну, вышел, понятно, на немецком языке сначала, хотя буквально следующий год стали переводить на другие языки, на русский в том числе, кстати, быстро перевели, Плеханов перевел. Так вот, когда вышел первый том, а тираж был еще достаточно ограниченный, небольшой, он сразу попал на полку не кому-нибудь, а к кронпринцессе прусской Виктории. Ну, это старшая дочка королевы Виктории британской. Очень недолго побудет императрицей, поскольку она была замужем за Фридрихом. Ну, первым получается, да, если уже имперскую традицию брать. Вот. Мать Вильгельма II, она вот была очень женщина такая многосторонних интересов, очень начитанная и любила почитать как раз научную литературу. Вот один из первых экземпляров «Капитала» попал ей в руки. И она потом с удовольствием делилась впечатлениями со своей матерью, с королевой Викторией, нахваливала Маркса. Вот вам, пожалуйста, пример. Что даже самые сливки общества, правящие верхушки, представители, вот прониклись, что называется, идеями Маркса. Ну и второй случай, известный всем, хрестоматийный, с русским переводом. Тогда Александр, ну уже какой получается по счету-то? Он все-таки второй, да, когда Александр II, значит, обнаружил, что есть капитал на русском языке, вызвал всех цензора и спросил, что это вдруг. Такого крамольного автора, значит, перевели на русский язык, куда смотрела цензура. Ну, цензор так неловко оправдывался, что он прочитал, значит, «Капитал», ничего не понял и решил, что никто ничего не поймет. Ошибся немножко. Так вот, то есть марксизм действительно стал таким распространенным явлением буквально сразу. То есть при жизни Маркса все. То есть Маркс уже прижизненный классиком оказался. И это не случайно. То есть мир не просто был готов к этому новому учению, он его ждал настоятельно. И любопытно, что известные, значит, истории авторы, которые очень близко подошли к учению Маркса, как бы помимо него. Он, допустим, частенько вспоминает Иосифа Дицгена, это такой немецкий рабочий, но это представитель, по сути, уже рабочей аристократии, так скажем, то есть это, ну, он высококвалифицированный рабочий, грамотный. Одно время, кстати, работал в Петербурге. Вот. Вот Дицген, не читая ни Гегеля, родоначальника диалектики, ни Маркса, родоначальника диалектического материализма, он, по сути, сформулировал свой вариант диалектического материализма, очень неказисто, но тем не менее. То есть среди, как бы, рабочих, ну, грамотных рабочих, понятно, эти идеи они тоже вызревали. То есть это говорит о том, что, ну, все, грубо говоря, требовало вот нового учения. И поэтому оно столь быстро стало популярным. Ну и, само собой, после уже смерти родоначальников, после смерти Маркса сначала, а потом Энгельса, марксизм широко получил распространение. У него множество ответвлений на сегодняшний день. На сегодняшний день эта философия одна из самых популярных, наряду с позитивизмом, например, то есть с аналитической философией. И популярность так волнами, популярность марксизма как бы растет. Но, правда, сейчас пионерами в развитии этого материализма являются англоязычные авторы. То есть традиционно это все-таки были европейские, в том числе представители нашей страны. Ну, не забывайте, у нас был период советской истории, где марксизм, ну, вернее, советская версия марксизма, значит, была официальной философией. Ничего другого, в принципе, нельзя было делать. Ну, хотя внутри он тоже очень неоднозначный, этот марксизм. Иногда марксизм он был только по фразеологии, а в реальности там совершенно другая партийность философская обнаруживалась, несмотря на всю советскую цензуру. То есть научный мир все-таки умел как-то маскировать свои истинные взгляды вот ради науки. Вот. Сейчас, конечно, этим занимаются англоязычные авторы, прежде всего, как ни странно, американцы, канадцы, австралийцы, новозеландцы, меньше англичане. Традиционно марксизм силен в Западной Европе, то есть, прежде всего, именно французские несколько вариантов марксизма, испанский вариант, итальянский, немецкий, в том числе и околомарксистские всякие варианты, но вроде неомарксизма. Вот, то есть здесь, как бы, ну, про Китай вообще молчу, тоже есть. В Японии очень популярен марксизм. Ну и к нему отношение, конечно, уже не столь возбужденное, как это было в начале 20 века. То есть это одна из таких философских традиций, ну, весьма живучих традиций. Что касается нашей страны, у нас все как бы, ну, странненько. Видимо, настолько устали от марксизма в советскую эпоху, что был такой мощный период отрицания, все, что связано с марксизмом в 90-е, еще в начале нулевых годов. Потом так немножко поуспокоились. Ну и какое-то возрождение, очень медленное, оно наблюдается. И что любопытно, и в академической среде, и в вузовской, но больше за их пределами, конечно. То есть вот, современные, так сказать, люди, ну, относительно молодые, там, кому за 30, да, ну и, конечно, моложе, вот, нередко проявляют интерес, да, к марксизму. Ну, наверняка заметили по своему окружению, что есть эта традиция. Значит, ну, по сути, если мы берем, что характерно для этого материализма. Ну, во-первых, новое понимание материи. Уже не как природы. Хотя термин «природа» очень долго пользовали Маркс с Энгельсом, но не уточняли его, как бы смысл там уже другой. Значит, материя понимается уже как объективная реальность. Не просто совокупность вещей, а совокупность вещей, которая обладает общим признаком быть объективной реальностью. Материя есть объективная реальность. Вот именно такое понимание возникает у Маркса, хотя строгое определение ходовое, которое, ну, сейчас все пользуют материалисты, оно принадлежит Ульянову Ленину. В его работе «Эмигрантского периода. Материализм и периокритицизм» отдается определение расхожее, что материя есть объективная реальность, данная нам в ощущениях, которая там фотографируется, копируется, на, то есть отражается нашим сознанием. Ну, дальше не буду цитировать, там боюсь ошибиться просто. Вот. Но понятие объективности, материи как объективной реальности, все-таки введено было Марксом. Ленин просто, что называется, придал более строгий вид. Так вот, что значит объективная реальность? Объективная, стало быть, существующая до, вне и независимо от человеческого сознания. То есть материя есть реальность, не какая угодно, а объективная. То есть не зависящая от человеческого сознания. Значит, обратите внимание, определение уже носит интенсивный характер, поскольку здесь всего лишь один признак фиксируется, но признак объективности, да, но признак распространяется на все вещи. То есть не нужно все вещи перечислять. Любая вещь будет объективна. То есть некий интегральный общий признак материи здесь обнаруживается. Ну, конечно, неплохо бы проверить, так ли оно на самом деле. Ну, допустим, берем физический объект электрон. Объективен он по отношению к вашему сознанию или нет? То есть, грубо говоря, он продукт вашего воображения или существует независимо от того, знаете вы о нем или не знаете. Это легко проверить. Ну, предлагаю, конечно, проверку не осуществлять, так мысленно, да, сделайте. Там, суньте пальцы в розетку и поймете, что электроны не зависят от ваших хотелок, да, от ваших желаний, знаний или незнаний. То есть сразу столкнетесь с объективным процессом, хорошо, если без серьезного ущерба. Химический объект обладает объективностью, но тоже легко проверить. Там, берем кислоту, ну, соляную, допустим, на H-хлор, ну и капните ее куда-нибудь, желательно не на ладошку. Но увидите, что пойдет реакция совершенно неожиданным для вас образом, да? То есть не спрогнозируете. Вот, то есть это тоже свидетельствует о том, что кислота эта существует независимо от вашего сознания, является вашим продуктом. Если бы она была продуктом, да, вы могли бы себя убедить, что капнув кислоту, вы не получите ожога. Ну, капните ради эксперимента. Ожог будет в любом случае. Там, биологические объекты берем, там, не знаю, бегающая по двору собака, зависит от вашего знания о ней или понимания? Нет, не зависит. Собаку не хватает инфаркта от того, что вы на нее косо посмотрели. Бежит себе и бежит дальше. Сложнее с человеком. А вот можно ли доказать объективность человека, при том, что человек всегда мыслящее существо? Можно ли доказать, что я существую независимо от собственного сознания, при том, что я всегда мыслю? Вот это вопрос сложный, но решаемый. Я пока ответов здесь не даю, просто намекну, как это сделать. Нужно найти у человека такое материальное свойство, которое присуще только людям, то есть у животных отсутствует, это во-первых. И во-вторых, доказать, что это свойство первично по отношению к сознанию, то есть сознание от него зависит. И тогда вы, значит, сможете доказать объективность собственного существования, то есть материальность, материальный характер. Ну, поверьте пока на слово, что это обнаруживается и доказывается. То есть в этом плане материализм вполне себе может претендовать, диалектический материализм, на знание интегрального общего себе вещам признака объективности. Начало первый момент. Второй момент важный. Диалектический материализм не случайно называется диалектическим, поскольку он вводит идею развития материального мира. Значит, материя развивается. Развивается, причем бесконечно и поступательно. То есть от простых форм к сложным. Третий важный момент и крайне показательный. Диалектический материализм, в отличие от всех форм прежнего материализма, оказался последовательным. Он дал материалистическое объяснение и природе, и человеческому обществу. Вот Маркс останется навсегда в истории человечества, хотя бы потому, что это первый человек, который предложил материалистическое понимание человека, общества, истории. Первым смог это сделать, дать материалистическое объяснение. То есть материализм здесь последовательный. И снизу, и сверху, и вообще. То есть в целом дается материалистическое понимание мира, включая понимание общества. Вот. То есть человек здесь увязывается уже не с сознанием. Если говорить конкретно, он увязывается с трудом, то есть этим материальным процессом. Ну, еще один, наверное, важный момент, подчеркну, он тоже выгодно отличает материализм не только от предшествующего, диалектический материализм не только от предшествующего материализма, но это идеализм, кстати. И что любопытно, это открытие, которое приветствуется всеми абсолютно, даже махровыми религиозными авторами, что меня в свое время, кстати, удивляло очень. Сейчас уже, видимо, подольше пожил, мало что удивляет, но было как-то странно. Дело в том, что именно Маркс обнаруживает объективный критерий истины. Вот до Маркса вся философия была, скажем так, созерцательной. То есть, грубо говоря, мы наблюдаем за миром и делаем какие-то выводы. Мы никуда не вмешиваемся, мы только наблюдаем. А вот Маркс заявил, что одних наблюдений недостаточно. Если вспомнить его 11-й тезис о Фейербахе, который выбит на надгробии в Лондоне, надгробии Маркса, он звучит следующим образом. До сих пор философы объясняли мир. Задача же философии — мир изменить. Вот такая практическая установка. И вот Маркс как раз обнаружил, что познание связано не просто с ощущениями, как это вот еще во времена Бэкона, Гоббса, Локка, да, считали, созерцанием, а то, что познание связано с практической деятельностью. На практике знание возникает, на практике знание проверяется, и на практике знание используется. Практика есть критерий истины, причем объективный критерий истины, то есть вполне себе материальный. Вот это вот открытие практики как критерий истины, оно, конечно, приветствуется всеми, даже ярыми оппонентами марксизма, как выдающееся открытие. Я вот в свое время, вот я вот почему вспомнил про этих религиозных авторов, давно это было, конечно, какой-то год-то 90-й какой, то ли 8-й, то ли 9-й, что-то такое. Ну, короче, занесло меня как-то неизвестным ветром на один международный симпозиум. Ну, проводили наша страна, Австрия и ФРГ, проводили этот симпозиум в Питере. Проходил он во Дворце науки, ну, кто ориентируется, это Дворцовая набережная 6, это бывший особняк великого князя Владимира Александровича. Владимирский дворец бывший. Вот. Особняк с полностью сохранившимися интерьерами. Вот. Ну, почему? Потому что Академия наук в свое время как-то под свое крылышко его взяла, и там все сохранилось. Вот. Это вот стиль историзма, да, это исторической эклектики, вторая половина 19 века с этими всеми штуками, да, историческими, как положено. Ну, там проходил этот симпозиум, и оказалось, что, извините, материалист там единственный я. Все остальное — религиозный автор. Ну, главную роль там играли австрийцы. Вот. И меня вот удивило, председатель симпозиума, представитель Венской академии наук, ну, академия в Австрии именно Венская, вот, такой же ветхий дедушка, ему что-то уже тогда было лет под 90. Вот. Значит, ну, начался выступление с того, что ему жутко нравится в России. Вот. Хотя в России он всего лишь второй раз. А первый раз он был в России, когда служил в частях вермахта под Сталинградом. Ну и что-то ни с того ни с сего он половину своего пленарного доклада посвятил вот марксовому тезису о практике. Что меня удивило. Хотя этот товарищ был неотомистом, то есть он представитель католической философии. Вот. И, ну, тем не менее, такой реверанс в сторону Маркса. Ну, русскоязычная аудитория сидела, кривилась, плевалась. Ну, сами понимаете, 90-е годы. Все, что красного цвета, действует как на быка. Вот. А вот, тем не менее, товарищ, который воевал с марксистским Советским Союзом, да, тем не менее, о Марксе оказался хорошего мнения, при том, что Маркс уже был не в чести в нашей стране. Ну, это вот позиция ученого все-таки. Ну, собственно, вот основные формы материализма.